Уважаемый господин федеральный канцлер, дамы и господа, переговоры с канцлером Австрии господином Себастьяном Курцем прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы обменялись мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Наметили конкретные планы на перспективу в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Констатировали, что отношения между Россией и Австрией традиционно строятся на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, носят по-настоящему взаимовыгодный характер. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 40%. Российские капиталовложения в австрийскую экономику растут и достигли почти 23 миллиардов долларов. Австрийские в экономику России приближаются к 5 миллиардам долларов. С отдачей работает межправкомиссия. Встреча ее сопредседателей пройдет в мае на полях очередного Петербургского международного экономического форума. Мы рассчитываем, что представители австрийских деловых кругов и на этот раз примут участие, причем активное участие в форуме, как это было и в предыдущие годы. Австрия является крупным покупателем российского природного газа и обеспечивает его транзит в другие страны Европы. В июне этого года исполняется 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок. На протяжении всего этого периода наша страна вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно подтверждает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов. Отмечу, что австрийские партнеры подключились к реализации и новых крупных инфраструктурных энергетических проектов. В ходе переговоров обсуждены совместные инициативы в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры. Прежде всего, имею в виду прокладку железнодорожной дороги от Кошице до Вены с широкой колеей российского стандарта. Этот проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, сдвигается постепенно с места. На прошедшей на днях в Вене международной конференции с участием ведущих европейских железнодорожных компаний проект получил широкую поддержку. Идет проработка его технического обоснования и конкретных механизмов финансирования. Считаем, что участок Кошице-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки. Но для нас это важно, поскольку это задействует транзитный потенциал России. Отдельное внимание уделили господином канцлером развитию межрегиональных обменов. За прошедший год в Австрии проведены презентации Псковской, Тверской, Ярославской областей России. Состоялись дни Москвы в Вене. Подписаны документы о расширении взаимодействия между правительствами Красноярского края и Федеральной землей Каринтия, Карачаево-Черкесии и Тироля, Челябинской области и Штирии. Было отмечено активное двустороннее взаимодействие и в гуманитарной сфере. В прошлом году успешно прошел перекрестный год туризма. В январе стартовал перекрестный год музыки и культурных маршрутов. В 2019 году планируем провести год молодежных обменов. Мы поддержали инициативу учредить российско-австрийский форум общественности в целях расширения контактов по линии гражданского общества в области науки, образования, искусства. При этом учитывался позитивный опыт такого сотрудничества с Германией, начинающееся сотрудничество по этому направлению с Францией. Разумеется, затрагивался и ряд актуальных международных и региональных проблем. Во второй половине года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе. В этой связи мы говорили о перспективах отношений России и ЕС, о важности поддержания полноценных связей как в политике, так и в экономике. Обсудили ситуацию на Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту. В частности, активно занимался этим вопросом и в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году. По нашему общему мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса. В контексте положения дел на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, подчеркнули первоочередную важность объединения усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом с опорой на координирующую роль ООН и нормы международного права. И в завершение хочу поблагодарить австрийских партнеров, лично господина канцлера, за содержательные и плодотворные переговоры. Уверен, что их итоги будут способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Благодарю вас за внимание.
Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин президент Путин, я благодарю вас сердечно за хорошие переговоры. И в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что традиционно у Австрии и России очень хорошие двусторонние отношения, долгая история, долгая традиция двустороннего обмена между Австрией и Россией. Прежде всего, очень мощный обмен в экономической сфере между нашими странами. Мы рады, что после нескольких трудных лет снова позитивно развиваются экономические отношения. Прирост 25% туристов из России, приезжающих в Австрию. Также есть прирост в наших двусторонних экономических отношениях, торговых. Также мы говорили об отношениях России и Европейского Союза. Здесь мы играем активную роль, Австрия. И с начала июля на полгода мы будем председателями Совета ЕС. И мы стараемся активно способствовать укреплению Евросоюза, но при этом мы и придерживаемся европейской позиции. Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. И в первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания не только что касается государственности, но и международного права. Отношения двусторонние, обсуждая отношения двусторонние, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили о очагах кризисов, например, в Восточной Украине, а также положение в Сирии. И, конечно, здесь Россия несет большую ответственность. Что касается Сирии, то мы считаем, что мы должны сделать все, чтобы прекратить эту невыносимость. Невыносимую ситуацию, страдания народа просто невероятны. И я могу сказать, что я рад, что появилась возможность принять резолюцию Совета Безопасности ООН и внести сюда наш вклад, чтобы сократить страдания людей. И что нужно этому региону? Это мир и, конечно, лучшее сосуществование в этой стране. Что касается Украины, то это мы тоже обсудили. И, как уже сказал господин президент, в прошлом году я имел честь председательствовать в ОБСЕ и посещал Восточную Украину. И наша цель – обеспечить прекращение огня в Восточной Украине. Мы рады, что по линии соприкосновения очень важную работу выполняет мониторинговая миссия наблюдателей. Но, конечно, это длительный путь до политического решения. Мы ожидаем воплощения Минских соглашений, и до того, как они будут воплощены, еще должны быть предприняты положительные шаги, чтобы сократить там напряжение. И Австрия, само собой, готова внести свой вклад и обеспечить длительный мир в Восточной Украине. Я хочу поблагодарить вас за приятный день в Москве, за приятную беседу с министром экономики, энергетики. Также мне удалось встретиться с главой делегации ЕС и с представителями гражданского общества. Поэтому я благодарю вас за добрую беседу и надеюсь, что мы вскоре сможем ее продолжить. Большое спасибо.
Спасибо. Сейчас предлагается по два вопроса задать от российских и австрийских журналистов. Мы начинаем с наших гостей, пожалуйста.
Карола Шнайдер, ОРФ.
Здравствуйте, Карола Шнайдер, ОРФ, австрийское телевидение. Мы как раз разговаривали про Украину, и Австрия очень поддерживает миссию ООН, миротворцев там. Хочет тоже помочь с этим. Почему Россия пока не согласна с тем, что эти миротворцы работали и на границе с Россией? Ну, киевская идея.
Вы же знаете о том, что, по сути, мы выступили инициаторами организации миссии ООН на юго-востоке Украины. Это идея, которая впервые была предложена господином Порошенко, президентом Украины. И мне оставалось только ее публично поддержать и внести резолюцию. Но когда мы это сделали, оказалось, что этого недостаточно. Как вы знаете, и как вы сейчас сказали, предлагается уже распространить эту миссию на всю территорию. Хотя первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии сопротивления, на линии соприкосновения. И мы исходим из того, что этого достаточно нужно, чтобы миссия ООН выполнила эту роль. Первоначально вообще Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения безопасности. Мы согласились. ОБСЕ отказалась. Со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать, у них нет. И в-третьих, есть опасения, что как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон. Поэтому была высказана другая идея, чтобы обеспечить их безопасность. Поставить рядом миссию ООН. Мы согласились. После этого канцлер ФРГ в одном из телефонных разговоров поставил вопрос так. Но ведь сотрудники ОБСЕ бывают и на границе между Россией и Украиной, вот в этой части. Я сказал, да. Она говорит, ну почему же они тогда не должны быть на границе с Россией и Украиной? Я ответил, да, ты, наверное, права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ. То есть обеспечивая их безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно. Теперь говорят, нет, нужно, чтобы они находились везде. То есть фактически речь о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы, как минимум, не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать. Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование конфликтов подобного рода происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон? Такой практики в мире просто не существует. Но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено, кстати говоря, в Минских соглашениях, с представителями этих непризнанных территорий. Но вот надо сначала сделать политические шаги по урегулированию, начать реализацию Минских соглашений, а потом уже думать о будущих шагах. А сегодня нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Мы с этим согласны. Давайте сделаем хотя бы этот шаг. Но почему-то этого делать не хотят и отказываются. Странно, но мы будем над этим работать вместе со всеми заинтересованными сторонами.
Продолжаем. Российские журналисты. Телеканал «Россия».
Денис Давыдов, телеканал «Россия». У меня вопрос к обоим лидерам. Он касается торгово-экономического сотрудничества между Россией и Австрией. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого сотрудничества с учетом, скажем так, известных сложностей в отношениях между Брюсселем и Москвой? Каковы перспективы реализации таких проектов, как «Северный поток-2» и строительство ширококолейной железной дороги от Кошицы до Вены? Спасибо.
Большое спасибо за ваш вопрос. В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть, что положительно смотрю на наши экономические отношения в последние годы, что они развивались в правильном направлении. Я убежден, что здесь есть и дальше потенциал для обоих государств. Мы сегодня говорили об этом на обеде. И действительно есть два аспекта, о которых мы сегодня говорили. Это долгосрочный стратегический интерес не только для России, но, конечно, и для таких государств Европы, как Австрия. Во-первых, это расширение ширококолейной железной дороги до Австрии. На прошлой неделе состоялась встреча обоих министров транспорта, и в целом мы смотрим положительно этот проект. Там, правда, огромные требуются объемы инвестиций, но стратегически это верно, имеет смысл. Мы сегодня еще говорили, что этот проект мы должны вместе развивать и дальше. И второй большой проект — это проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств. Это «Северный поток-2», и австрийское федеральное правительство также его поддерживает. Но, конечно, здесь еще можно проработать множество деталей, и необходимо те или иные вопросы и влияние этого проекта на другие государства прояснить. И Австрия очень положительно относится к этому проекту, причем не только для нас это позитивно, но и для Германии и для многих других государств.
Что касается проекта, которым закончил господин канцлер, «Северный поток-2», вы знаете нашу позицию. Мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован, это чисто экономический и, более того, чисто коммерческий проект. Потому что участники этого проекта считают свои прибыли, выигрыши экономические от его реализации и приходят к выводу о том, что такая реализация целесообразна. Это, кстати говоря, не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем, против продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки, но в любом случае реализация объектов подобного рода, как Северный поток-2, Турецкий поток, они, безусловно, диверсифицируют поставки, а значит, улучшают качество этих поставок и повышают стабильность. Мы знаем, что добыча в Европе падает, сжиженный природный газ не является конкурентоспособным на европейском рынке, во всяком случае сегодня, это очевидная вещь, и на ближайшие десятилетия так и будет. Поэтому, если наши партнеры поддерживают этот проект, повторяю, мы тоже будем это делать. Что касается других направлений, господин канцлер тоже упомянул, и я об этом сказал, это железнодорожное сотрудничество, это торговля, это промышленная кооперация. Мы сейчас вспоминали о том, что даже в последнее время несколько заводов было построено австрийскими инвесторами в России. Ну а потом объем наших инвестиций, 23 миллиарда долларов, тоже о чем-то говорит в австрийскую экономику. Это реальные вложения. Мы будем развивать все эти направления сотрудничества, включая и реализацию предложения австрийской стороны по форуму диалога общественности. Мне кажется, что это хорошая идея, она создаст благоприятный фон для дальнейшего развития российско-австрийских связей.
Господин Занец, газета «Кроны». Восток и Запад, обе стороны были бы рады, если бы не было санкций больше. Но в данный момент эта ситуация полностью заблокирована. она в упадке, но есть также путь маленьких шагов. И добрая воля могла бы руководить этими маленькими шагами в борьбе с санкциями. Что вы думаете о таких идеях? И как вы думаете, могла бы в этом помочь Австрия быть посредником?
Всем хорошо известно, что мы санкции не вводили. Не мы же вводили санкции, против нас ввели санкции. Это наносит явный ущерб интересам стран Евросоюза, России наносит ущерб. Неизвестно, правда, кому больше в конечном итоге, но ущерб очевиден для всех. А главное, что цели, которые ставились авторами политики подобного рода, они не достигаются. В общем, вот в известном смысле бессмысленные и вредные занятия. Но сложилось так, как сложилось, ничего с этим уже не поделаешь. Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы устранить причины, которые лежат в основе сегодняшнего положения, и нужно стремиться разрешать кризисы, из-за которых возникла эта ситуация. И украинский кризис, и другие, но прежде всего украинский, конечно. Как быстро удастся это сделать? Вот в чем вопрос. Имея в виду и деградацию социально-экономического и политического положения в самой Украине на сегодняшний день. Это не способствует решению кризиса, а наоборот усугубляет его. И не дает возможности даже сегодняшнему руководству активно действовать по реализации Минских соглашений. Вот в чем проблема. И как долго это продлится, можно сколько угодно пенять на Россию и как угодно формулировать нашу вину, но совершенно очевидно для объективного наблюдателя, что не на нас лежит основная нагрузка за выполнение Минских соглашений. Мы-то авторы этих соглашений, мы с удовольствием их будем исполнять. Но если другая сторона не хочет этого делать... Вот вопрос в этих маленьких шагах. Наверное, там, где это возможно, нужно это делать. Но нужно делать это только с обеих сторон. У нас товарооборот с Европой упал в два раза почти. Но это же, что такое товарооборот с Европой упал в два раза? Это значит, товары европейские не поставлены на наш рынок. Значит, рабочие места в Европе от этого страдают. Это имеет совершенно конкретные социально-экономические последствия. Но, повторяю, мы к этому готовы, мы здесь никого не собираемся ни в чем обвинять. Нужно только, чтобы это была дорога с двухсторонним движением, чтобы и наши интересы учитывались, и мы готовы учитывать интересы наших партнеров в Европе. Вы знаете, у нас ведь... Не просто хорошие давние отношения с европейскими странами, но, например, с Австрией. Они носят глубинный характер. В глубину веков уходят наши отношения. И, конечно, ставить в зависимости от текущей политической конъюнктуры вот эти связи, которые складывались столетиями, это ошибка. И плохая перспектива. Мы со своей готовы делать все, что от нас зависит, для того, чтобы ситуацию исправлять.
И завершает пресс-конференцию вопрос от российских журналистов. Пожалуйста, Итартас.
Агентство ТАСС, Вероника Романенкова. Здесь уже упоминалась Сирия. У меня вопрос к обоим лидерам. Каковы ваши оценки ситуации в Восточной Гуте после принятия резолюции Совета Безопасности ООН? И вопрос президенту России. Владимир Владимирович, как вы относитесь к критике, которая звучит в адрес Москвы из разных столиц? И каковы вообще перспективы урегулирования в Сирии с учетом последнего обострения?
Перспективы урегулирования. Мы вот с господином канцлером дискутировали на этот счет. Говорили об этом и с глазу на глаз, и в узком, и в широком составе. Все это заняло у нас больше часа, и можно было бы еще часами это обсуждать, поэтому я вряд ли вам смогу дать исчерпывающий ответ на этот счет. Ситуация сложная, перспектива урегулирования зависит от противоборствующих сторон, от их внутреннего желания добиться урегулирования. достичь его и сохранить территориальную целостность, единство своей страны. Вот от этого зависит все. Ну, конечно, очень важно влияние стран региона, ведущих мировых игроков. Здесь очень много составляющих, интересов. Мы точно совершенно будем стремиться к тому, чтобы наладить политический диалог. Мы будем стремиться к тому, чтобы запустить в реальную работу конституционный процесс по подготовке нового основного закона страны и на этой базе привести дело к полной нормализации. Мы будем стремиться к тому, чтобы зоны деэскалации превратились в зону сотрудничества между Дамаском и оппозиционными силами, которые там находятся. Что касается Восточной Гуты, то, к сожалению, в Восточной Гуте находятся еще немало экстремистских сил, представителей целого набора террористических организаций, которые включены в соответствующий список ООН. Я сейчас не буду даже их в суе упоминать. А как известно, последняя резолюция Совета Безопасности ООН говорит о том, что в отношении этих организаций борьба не прекращается. Но для нас это имеет какое значение? Ведь оттуда постоянно идут обстрелы. В некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до 80-50 в день. Как известно, во всяком случае в России мы это хорошо знаем, мины попадают даже на территорию посольства Российской Федерации и торгпредства. Ну что, терпеть это будем бесконечно, что ли? Нет, конечно. Но вот как результат последнего разговора по телефону с канцлером ФРГ, президентом Франции, вы знаете уже об этом, мною дано указание Министерства обороны, договорились с сирийскими партнерами, предложили организовать гуманитарные коридоры для того, чтобы из зоны напряженности были выведены дети, нуждающиеся в помощи, даже раненые. Прежде мы это делали по просьбе и по согласованию с президентом Турции, господином Эрдоганом. Нам удалось вывести оттуда достаточно большую группу тех, кто хотел оттуда выйти. Но подготовленная вторая группа выйти не смогла, потому что боевики просто не дали возможности выйти. Вот если мы все вместе будем предпринимать усилия для того, чтобы ситуацию нормализовать и в целом в стране, и в Восточной Гуте, то нас ждет успех. Если мы будем все это пытаться растаскивать и добиваться каких-то сиюминутных тактических и политических преимуществ, то мало что будет получаться дельного. Но я надеюсь на сотрудничество и на разрешение этой ситуации, в том числе и в Восточной Гуте.
Мы переживаем в Сирии сейчас не только конфликт и гражданскую войну, но и это война, где представляются и суперсилы, и регионы, и имеют большое влияние. При этом гражданское население живет в невыносимом положении уже несколько лет. Я уже это сказала ранее, хочу еще раз подчеркнуть, что резолюция ОБСЕ есть, и мы хотим сделать ее более влиятельной, но хорошо, что она есть, и хорошо бы ее воплотить. Причем речь идет о регионе, о цели, которые, может быть, еще не у нас в руках, но есть промежуточные шаги, которые нужно пройти, и нужно подобрать правильное время, нужно создать эти коридоры, чтобы хотя бы как-то сократить страдания людей в этой острой ситуации. Поэтому мы рады, что переговоры возобновлены, переговоры велись в Австрии и в Швейцарии, и в данном случае я апеллирую к России, поскольку она имеет здесь и влияние, и ответственность. Россия — это супердержава, и она может повлиять на режим и ситуацию в Сирии. И поэтому наша большая надежда, что все вернутся за стол переговоров и как можно быстрее прекратят войну в Сирии.
Спасибо.